Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Сегодня автомобилей, вот прямо сейчас автомобилей меньше, чем обычно бывает в понедельник в это время. На 7%, 600 тысяч автомобилей, точнее 601 300. Яндекс показывает, что это 4-бальные пробки. В ближайшее время они станут 5-бальными. Максимум Яндекс ждет к 7 вечера, возможно, 7-бальные пробки. Для понедельника такое нетрадиционно, возможно, из-за не очень хорошей погоды. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире, это заявление МИДа, который назвал заключение пакта Молотова-Риббентропа вынужденным шагом, и еще отметили там, что Советский Союз союзником Германии никогда не был. Первая, а вторая тема – заявление о том, что в России могут разработать систему бесплатной выдачи лекарств.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. МИД России назвал заключение пакта Молотова-Риббентропа вынужденным шагом. В министерстве отметили, что Советский Союз никогда не был союзником Германии, а подписанный документ позволил отсрочить начало войны почти на 2 года. Об этом сказано на официальной странице ведомства в социальных сетях. Об этом было много заявлений. Сегодня в Кремле уже комментировали, точнее, отказались комментировать эту позицию Министерства иностранных дел. А возвращаясь к тексту наших дипломатов, там подчеркивают, что благодаря подписанию пакта были спасены сотни тысяч жизней, и за 2 года советское руководство укрепило обороноспособность страны. Прежде было принято спорить о том, был ли вообще пакт Молотова-Риббентропа. Было принято говорить о том, что пакт Молотова-Риббентропа – это плохо. Об этом, к примеру, 10 лет назад примерно говорил и президент Путин. Насколько я понимаю, тогда он был еще премьер-министром. Но все-таки сейчас Министерство иностранных дел Российской Федерации говорит, заключение пакта Молотова-Риббентропа было и было шагом вынужденным. Больше того, само по себе подписание этих документов не означает, что Советский Союз был союзником Германии. Военный историк и публицист Алексей Исаев к нам присоединяется. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, для вас было неожиданным заявление Министерства иностранных дел?
Нет, не было неожиданным. Если говорить о том, что написали в Твиттере, то я бы даже сказал, что подпишусь под каждым словом.
Нет, но вы ожидали этого от наших дипломатов на официальном уровне?
Да, пожалуй, нет. Именно вот в такой форме достаточно, я бы сказал, рубленной, как говорится, сказали, как отрезали. Хотя МИД много делает и опубликовал в 7 лет документов. В общем, видна такая работа на современном уровне революции.
Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить, как кажется, это некое изменение официальной позиции Российской Федерации? Это опубликование новых документов из архивов?
Нет, нет. Эти документы были давно опубликованы в текстовом виде, а сейчас просто добавили к 7 лет. На самом деле, официальная версия всегда достаточно благосклонно относилась к пакту Молотова-Риббентропа. То есть разрывание рубахи и посыпание головы пеплом, оно, если продолжалось, то очень недолго.
С вашей точки зрения, когда Министерство иностранных дел отмечает, что Советский Союз никогда не был союзником Германии, разве наличие договора о дружбе не делает страны союзниками?
Нет, не делает. Совместное военное планирование, вот я опять же, я рассуждаю с сугубо военной точки зрения, как военной истории. Совместное военное планирование было, не было. Поэтому союзниками нет, не делал. То есть это не означает, что вот этот договор не существовал, но договор существовал о том, что друг на друга не набрасываться, а вовсе никаких совместных действий в рамках коалиции.
Когда в нынешних заявлениях Министерства иностранных дел говорят о том, что благодаря подписанию этого пакта были спасены сотни тысяч жизней, это не преувеличение?
Нет, не преувеличение. Я могу сказать даже, что это было связано в том числе и с историей моей семьи. Мой дедушка из Бессарабии был эвакуирован, как и другие мирные жители, через Одессу морем. и попал в Ташкент. Поэтому, да, действительно, очень много людей, кто успел эвакуироваться, эвакуировались вглубь страны, и действительно они были спасены, потому что по пятам солдат вермахта шли айнзацкоманды, которые расстреливали коммунистов, интеллигенцию, евреев, цыган. То есть, в общем, для СССР Холокост начался вместе с продвижением по территории дивизии вермахта.
Заявление о том, что за два года, с 1939 до 1941, советское руководство укрепило обороноспособность страны, насколько оно верно?
Верно. Во-первых, была наращена численность армии, причем наращивание происходило постепенно, и успевало вот это вот наращивание обрасти неким там опытом, совместными учениями и прочим. Кроме того, было налажено производство, например, тяжелых танков КВ и средних Т-34, которые в значительной степени облегчили жизнь там, в 41-м и в последующем. Они были запущены в производство именно вот этот временной интервал с осени 39-го года и до 41-го года. Это касается, на самом деле, многих других образцов техники и зенитных автоматов, там, и боеприпасной промышленности. Очень много сделали за эти два года.
Ну, и последний вопрос от нашего слушателя Виталия, как он пишет, а как вы вообще относитесь к тому, что вопросом толкования истории занимается Министерство иностранных дел?
Ну, начнем с того, что заключение международных договоров, а Пакт Молотова-Риббентропа, это международный договор, это дело Министерства иностранных дел. Министерство иностранных дел как раз работают специалисты-международники. Я бы так сказал, что они в вопросах дипломатии понимают как минимум не хуже историков. И поэтому это высказывание, оно выглядит вполне разумным, именно как экспертное мнение со стороны дипломатов.
В свое время, в 2009 году, тогда глава правительства Российской Федерации Владимир Путин подчеркивал аморальный характер пакта 1939 года и говорил о том, что в свое время этот пакт получил однозначную оценку парламента. Означает ли нынешнее заявление МИДа, с вашей точки зрения, пересмотр прошлого?
Здесь мы все же говорим об оценке практики, практического значения, а с моральной точки зрения, да, это было сложное решение, точно так же, как моральной точки зрения безусловно, подлежит осуждению, например, Мюнхенский сговор. Но есть политика, есть мораль. И с моральной точки зрения, да, тяжелое решение, безусловно.
А политически было... оно было грамотным? Да.
Политически, я бы так сказал, что это, да, был тяжелый выбор, но, по крайней мере, осмысленный и оправданный.
Спасибо. Военный историк и публицист Алексей Исаев был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Время для ваших звонков. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, в принципе, согласен и с МИДом, и согласен с Исаевым, что, в принципе, ну, нам надо заканчивать себя сделать, ведь постоянно виноваты.
Подождите, но если мы действительно были виновны?
В чем?
Ну, к примеру, в чем-то, вы просто говорите,
ну,
надо перестать.
Ну, давайте тогда смотреть, кто заключал договор с Гитлером в 34-м году, в 35-м году, вспомним 38-й год, понимаете?
Ну, вот,
это очень такая простая позиция. Вы равны, виноваты во всем. Платите и каяться, ну, как бы я считаю, что этим надо, такую 700... политику надо заканчивать.
Смотрите, а 725-й, например, пишет в это время: но за время действия этого пакта Германия-то значительно укрепила армию. Разве это могло помочь жизни или спасению жизни граждан Советского Союза?
Ну, СССР укрепила армию. Танк Т-34 когда был создан? Можно посмотреть.
Только об этом, только что об этом говорил и Алексей Исаев. Спасибо.
Да, Алексей Исаев, да.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Георгий зовут меня.
Прошу.
Понимаете, в чем дело? Что Европа вся легла под Гитлера. Или же многие хотели быть союзниками, такие же, как Польша, и предлагали Гитлеру вместе быть партнерами, чтобы напасть на Россию, на Советский Союз. Поэтому сейчас их злоба гложет, вот не могут они успокоиться никак, что фактически Европу освободили советские войска.
Вы
поэтому
не видите... Стоп. А вы не видите разницы в том, что у нас здесь пересматривают оценки этого документа?
Нет, сейчас я считаю более правильная оценка. Тогда это была оценка, это тогда и периоды Ельцина, это все же либералы, они все под Запад смотрели, и что там дядя Сэм скажет.
Но смотрите, обратите внимание, что до этого противники подобного рода оценок говорили, что пакта вообще не существовало.
Ну, понимаете, ну тогда, в принципе, как бы его было это тактическое, вот, в принципе, может, я считаю, надо было заранее объявить, что да, существовал, но, в принципе, просто вся Европа была готова столкнуть Германию с Советским Союзом, и все были готовы.
А вы полагаете, что вся Европа хотела именно против Советского Союза играть?
Ну, а все, даже болгары же наши, братушки, и то побежали, партнеры, все, как бы...
Скажите, зачем американцы нам потом ленд-лизом-то помогали?
Ну, вы знаете, он когда-то, потому что понял, если Советский Союз не устоит, то и Британия падет, и американцы там останутся.
Все понятно, а потом они поняли, что зря они так против Советского Союза. Отрицали не пакт, пишет почтальон Стечкина, секретные протоколы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, я тоже за позицию МИДа и за позицию Алексея Исаева, только, на мой взгляд, как бы, ну, не то, что даже, у них объединенное мнение, знаете, когда вас валят просто, ну, скажем, создают мнение, что вы гад.
Зачем?
А вас. А? Зачем? Ну, чтобы ваше отобрать, допустим.
Ну, в данном случае, это давайте, же, давайте же, не допустим, а нет, вы просто вот конкретно по этой истории расскажите, для чего это было?
По этой истории, ну как, они хотят оправдать поляки, поляков же назвал этими самыми кровавыми гиенами Черчилль, да?
Не знаю.
Когда они Чехословакию делили, сейчас им надо отмыть себя от этого.
А они, это кто, сказать, поляки, что... это все поляки устроили?
А вы думаете, что... Нет, поляки озвучивают как раз общее мнение, я думаю.
Смотрите, общее мнение, говорите вы. Но почему сложилось такое общее мнение?
Почему сложилось? Потому что его навязывают, потому что элиты...
Кто?
Все идеологи западные, потому что все. Они купили элиты, и элиты положили свои деньги к ним, и теперь это, как говорится, не элиты этих стран, это не национальные и суверенные...
Все, я понял. Понятно. Согласен с Исаевым 302-й, он правильно говорит, выложил всю правду, действительно подтверждаю, что так и было. Говорю вам, как очень грамотный историк. 302-й написал буквально так. Игорь Беспрозванный, Мюнхенский сговор, другие пакты о ненападении с Германией, да, действительно были, но мы единственные, кто этим теперь, получается, открыто гордится. Валерий пишет, 234-й, это же расчеловечивание нас в глазах других людей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я тоже поддерживаю мнение, считаю, что пора прекращать каяться и признавать факт, так как он есть, скрывается.
А зачем тогда скрывали-то раньше?
Ну, видимо, была другая совершенно ситуация политическая. Не так на нас давили со всех сторон. Вот. А сейчас пришло время...
Но, смотрите, тогда ответьте нашему слушателю, который пишет, ну это же расчеловечивает нас в глазах других.
Я абсолютно не вижу, в чем расчеловечивает.
Понятно. Другое дело, тогда вы просто по-разному смотрите. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Все это начало происходить тогда, когда стало уходить то поколение, при котором все это случилось. Даже не мое поколение, а более раннее. Те, кто живет сейчас, те не помнят обстановку тех лет. Я-то ее плохо помню. Слишком маленькая была. Но я видела газеты стран Балтии, как теперь их называют, Литва, Эстония, Латвия. Посмотрите, какие там карикатуры. Немецкий орел со свастикой на груди, русский медведь в Буденовке и белый польский орел в Конфедерации. Так что пусть поляки сейчас из себя не строят в белых и пушистых. Первый пал в Германии заключила Польша. Как они парадом ходили в Тишинскую область?
Но, Юстас, подождите, Анна, только Юстас требует, чтобы все-таки считали, что все началось с пакта четырех между Германией, Англией, Францией и Италией в 1934 году.
А при чем тут пакт четырех?
Не знаю.
Давайте вспомним, как Италия напала на Эфиопию в 1935 году. Щих единственную независимую страну в Африке. А на щих плацдармов нападала фашистская Италия, Италия Муссолини. Она нападала с плацдармом Франции и Британии. У них не было своих плацдармов у итальянцев. Тогда давайте начнем с 1935 года. Давайте вспомним конференцию в Авиане. Давайте
Хорошо.
Вспомним 1934 год.
Смотрите, Анна.
Сами на съезде партия предлагал.
Анна, давайте еще, тут начинают уже шутить, давайте до всемирного потопа, да не, я про другое хотел. Вот смотрите, ну вот хорошо, мы до этого так не говорили, а теперь заговорили. Это хорошо?
Мы когда так не говорили?
Ну вот таких заявлений МИДа не было.
Ну, значит, не было времени. Значит, до такой степени нас не пытались сунуть мордой в грязь. А делается все это только с одной целью, на мой взгляд. Чтобы выгнать нас из Совета Безопасности ООН. Как постоянных членов.
Но смотрите, попытка сопротивляться этому не усилит позиции тех, кто хочет выгнать?
А смотря как будем сопротивляться. Вот смотря как будем сопротивляться.
Понятно.
Вон чехи собираются снести памятник. Кому? Ивану Степановичу Коневу.
Насколько я понимаю, они не снести, они перенести его хотят.
Нет, они его собираются снести, а не перенести. Перенести – это когда мы согласились. А когда мы не согласились, это называется снести. Они забыли, как они в ночь с 5 на 6 орали: «Красная армия, приди, спаси нас! Прага будет держаться, Прага не сложит оружие!» И как мы перли в течение 3 суток, вон от Рудных гор, через горы танки 34-ки, 85-е.
И 50
километров в день проходили танки.
И все-таки снести – это значит разрушить, а перенести – поставить в другое место. Спасибо. Не спорьте, Юрий, Анна лучше знает, пишет 302-й. Не было Лаврова тогда, вот и не было заявления. Ну, Лавров довольно давно уже на своем посту. Но еще раз. МИД назвал заключение пакта Молотова-Риббентропа вынужденным шагом. Отметили, что Советский Союз никогда не был союзником Германии, а подписанный документ позволил отсрочить начало войны почти на 2 года. А что, у больших держав сегодня нет секретных пактов, и они о них, естественно, молчат, пишет 235-й.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Разговоры о прошлом – это все-таки разговоры всегда без хоть какой-то даже промежуточной точки. Игорь Беспрозванный пишет: Власов Прагу тоже освобождал. Мы согласились бы на установку ему памятника. Тетя Инна пишет: перестала дозваниваться, Анна все сказала, а Фритур совсем страх потеряли. И 3 точки. Ладно, Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России, ответил Сергею Шойгу по поводу оборонного бюджета. Он назвал разумными нынешние расходы на оборону. Так он написал в Твиттере, комментируя интервью министра обороны Сергея Шойгу. По словам Кудрина, президент Путин уже привел этот пункт бюджета к разумной величине. Кудрин также отметил, что для решения задач обороны дальше урезать финансирование не требуется, теперь цель – эффективность. А с чего все началось в данном случае? Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» назвал заявления о неподъемных для бюджета оборонных расходах надуманными и сравнил такие утверждения с истинаниями. Он сказал, что надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов. А еще надо сказать, что Кудрин неоднократно высказывался о необходимости оборонные расходы сокращать. Ну вот вроде получается тогда, если это был заочный спор, то Кудрин признал правоту Шойгу. Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики в РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вас хотел спросить, Шойгу, когда говорит в связи с тем, велики или невелики оборонные расходы, что надо бояться небольших расходов, а маленьких доходов, что это может быть?
Ну, это обычный такой спор о том, что для того, чтобы все в государстве хорошо исполнялось, должны быть большие доходы и оптимальные расходы. То есть расходы должны быть сбалансированы с доходами. Наверное, эту речь так и нужно воспринимать. Вот,
хорошо, тогда, собственно, разговор о том, насколько велики оборонные расходы. Существует некий объективный ответ на этот вопрос?
Ну, безусловно, любой вид расходов в данном случае это некий политический выбор, который делает страна на каждом историческом этапе самостоятельно, поскольку бюджет утверждается парламентариями, подписывается президентом, разрабатывается в проекте правительством, поэтому это своего рода политический компромисс в любом случае. А если говорить о том, вот велики они или нет, то есть сравнение, например, по направлению расходования России с развитыми странами, со странами Организации экономического сотрудничества и развития, то в среднем, конечно, у нас они больше, чем вот, в развитых странах мира. Но в некоторых развитых странах, в тех же США, они где-то на сопоставимом уровне, есть где они еще выше, есть Израиль, например, с большим объемом расходов на оборону. Поэтому это всегда политический выбор.
Еще один вопрос. Когда Кудрин теперь соглашается, что для решения задач обороны урезать финансирование больше не требуется, он ведь говорит, теперь цель эффективность. Эффективность расходования того, что тратится на оборону. Как это считается?
Ну, вы знаете, да, у нас есть один из принципов бюджетной системы, который называется эффективность расходов бюджета, и там подразумевается сочетание двух возможных направлений, либо это снижение объема финансирования для сохранения заданного объема государственных услуг, либо оказание большего объема государственных услуг за те же деньги. Ну, в данном случае вот говорить о том, что мы, если рассматриваем оборону как некую работу или услугу, которая оказывается обществу со стороны государства, то эффективность расходования бюджетных средств будет именно в этом заключаться, что при тех же деньгах, но мы делаем это в больших масштабах, в больших усилиях, либо сокращаем расходы, но тем не менее сохраняем заданный уровень каких-то работ, которые здесь выполняются. Я, кстати, замечу, что вот за несколько последних лет все-таки расходы на оборону у нас сократились. Они были более большими в 2015-2016 годах. И поэтому, возможно, вот эта дискуссия, в частности, и связана с тем, что ранее такой вот резкий рост расходов, связанных с осуществлением модернизации вооружения, он действительно несколько настораживал экспертов. А сейчас все-таки этот рост не наблюдается.
Тут ведь еще важно сказать, что в свое время Кудрин обращал внимание, что с его точки зрения наращивание военных бюджетов лишает экономику роста. Он тогда называл, по-моему, 0,3%, но, насколько я понимаю, даже рост экономики на 0,1% очень важно, и тогда 0,3% это уж совсем много. Это так?
Да, вы знаете, есть на самом деле дискуссия о том, что являются ли расходы на оборону драйвером развития экономики. И, кстати говоря, Алексей Леонидович Кудрин вот эту дискуссию, которая есть среди международных экспертов, очень четко знает, поскольку в наработках Центра стратегических разработок это было, в работах самого Кудрина научных, которые он делал несколько лет назад, вот эта дискуссия, которая есть среди мировых экспертов о том, будут ли расходы на оборону вызывать движение экономики вперед или нет, она вот такая неоднозначная. В отличие от других направлений расходования, которые, например, связаны с повышением человеческого капитала. Здесь эксперты сходятся почти однозначно, что это является драйвером экономики.
Спасибо. Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАН ХИКС, был с нами на прямой связи. Кудрин и Шойгу, по сути, получается, поспорили, хоть и заочно, по поводу оборонного бюджета. Шойгу сказал, что заявления о неподъемных для бюджета оборонных расходов надуманы, и сравнил такие утверждения со стенаниями, сказав, что надо бояться небольших расходов, а маленьких доходов. А Алексей Кудрин, который до этого высказывался неоднократно о необходимости оборонные расходы сократить, на этот раз написал, что нынешние расходы на оборону разумны. По словам Кудрина, Путин уже привел этот пункт бюджета к разумной величине. И еще Кудрин написал, что для решения задач обороны дальше урезать финансирование не требуется. Теперь цель — эффективность, написал он в Твиттере. Булава не встала на дежурство, танк «Армата» в серию массово не пошел, дорого, «Ангара» тоже с проблемами. Что эффективного мы изобрели по части вооружений в последние годы, пишет нам через СМС Артем. 413-й пишет, но ведь военный бюджет самый засекреченный для общественного контроля, как если бы в других странах везде военный бюджет был не засекречен и для общественного контроля открыт. Разумные расходы, это шутит, судя по всему, сегодня решил много шутить, 302-й нам через Телеграм говорит МСК-бот. Ну и Виталий, а мы про какие расходы говорим? Есть целенаправленные деньги для Министерства обороны, а есть закрытые и секретные статьи бюджета. Можно ли секретные статьи считать расходами на оборону? Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 сентября, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Машин по-прежнему меньше, чем обычно бывает в это время по понедельникам, сейчас на 6%, статистика такова, по городу едут 610 549 автомобилей. Ну как едут, кое-где они в пробках стоят, Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, с минуты на минуту ожидается ожидается усиление пробок до 5 баллов, а максимума ждут сегодня к 7 вечера, когда пробки могут стать 7-бальными. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это сообщение о том, что в России собираются разрабатывать систему бесплатной выдачи лекарств. Ну и еще одна тема для обсуждения. Сериал «Чернобыль», вот этот небольшой сериал, о котором много говорили, в том числе и в Российской Федерации, и иностранный сериал, но сегодня стало известно, он получил Эмми, причем не одну награду. Жюри отметили отдельной премией сценарий и режиссера в соответствующих номинациях, ну и сам сериал как таковой Эмми получил. О том, что это за явление, прежде всего творческое явление, сериал «Чернобыль», мы и поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема, прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно 7373948. Код города 495. Сегодня появились сообщения, что российские пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать жизненно необходимые лекарства, если они назначены врачом. Так пишет российская газета, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой. А та рассказывает, Минздрав готовит законопроект о новой системе лекарственного обеспечения, которая может заработать в 2022 году. Нам, говорит, 2 года дали на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Сейчас бесплатные лекарства положены только льготникам, а также тем, кто проходит лечение в условиях стационара. Предполагается, что новая система позволит претендовать на жизненно важные лекарства всем, кто в них нуждается. Но что за детали этой системы, пока непонятно. Как, с вашей точки зрения, все это может работать? 7373948, телефон прямого эфира. Виталий Амельяновский, гендиректор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи в Минздраве, ранее расписал детали новой системы. Он сказал, что реформа будет стоить порядка 1 000 000 000 рублей, может потребовать ряда изменений в систему лекарственного обеспечения. И еще важно, возможно, понадобится ведь вводить максимальный порог объема государственной помощи. Вообще интересно, смотрите, если мы говорим исключительно о жизненно необходимых лекарствах, то тогда получится, что кто-то эти лекарства покупает за деньги, а кому-то они достаются бесплатно. Справедливо ли это? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, 737, надо, когда вы выходите в эфир, нужно обязательно выключать телефон, не забывайте об этом. Извините. Заговорился. Радио надо выключать, телефон выключать не нужно. Телефон надо как раз включить, набрать номер 7373948 и принять участие в обсуждении этой темы. Бесплатные лекарства. Об этом говорят теперь в Министерстве здравоохранения. С вашей точки зрения, как это может работать? 7373948, код города 495.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8-495-7373-94-8. Номер для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, речь идет о том, что пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать жизненно необходимые лекарства, если они назначены врачом. Только в этом случае. 7-3-7-3-94... Есть 2 года. Министерство здравоохранения над этим работает. Но ведь это не секрет, что большая проблема у нас, если мне нужно, чтобы врач назначил, мне нужно идти к врачу. Потом дальше. Кому-то со скидкой, кому-то бесплатно, кому-то за деньги придется все это. Насколько это правильно? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Геннадий из Москвы. Я думаю, будет работать так же, как работает бесплатная медицина. Все будет точно так же.
Ну, то есть кому-то будет попадать все, а кому-то ничего?
Абсолютно точно. И сделано это специально для того, чтобы централизовать деньги и своим коррумпированным компаниям или...
Хорошо, вот смотрите, вот это вот, я не очень люблю, когда говорят, сделано это специально, потому что ни я, ни вы этого точно не знаем. А вот скажите, а если бы, что, вот, ну, что должно быть, чтобы вы сказали, нет, это сделано специально, чтобы нам было хорошо?
Да, вы знаете, мне кажется, такого...
Все понятно. Чтобы не сделали, все плохо. Вот примерно так это звучит. Получается, что вот эти фенечки опять за счет пенсионеров, за счет повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Юстас, это разные деньги. Ну вы же знаете, ну вы же политолога-анатомом подписываетесь. Зачем тогда пишете? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здравствуйте, меня зовут Мария.
Да.
Я хочу просто сказать, что бесплатная медицина – это зло.
Почему? Зло. Объясните.
А почему? Объясню. Потому что человек, когда получает все бесплатно, он не несет абсолютно никакой ответственности за свое здоровье и считает, что он, ну, вообще
ничего не должен делать. Я понимаю. Смотрите, ну, вы, наверное, знаете, как, к примеру, устроена медицина в той же Норвегии.
Ну, не совсем.
Ну, вот смотрите, там система устроена так, что за первое посещение врача вы платите деньги. Но если вдруг врач нашел у вас что-то, ну так, во всяком случае, мне рассказывали, вот в этот момент начинает работать бесплатное здравоохранение, бесплатные лекарства, бесплатные операции, ну и так далее. Вот так должно быть?
Ну, согласитесь, если бы человек хотя бы платил 20% от стоимости своего лечения, то он бы более ответственно относился ко всему. И к профилактике, к здоровому образу жизни, к здоровому питанию, ко всему. А так вот человек считает, что он пришел в поликлинику, ему там все должны, все бесплатно мне дайте, все бесплатно мне выпишите, а буду я принимать или нет, это вопрос уже десятый. Они, вот пациенты даже не всегда принимают то, что им назначил врач, и они получили бесплатно.
Вот. Скажите, а вот так вот можно я спрошу, а вы врач?
Нет, но я немножко имею отношение.
Я понял, спасибо. Спасибо, наблюдатель пишет, да забудьте вы это слово, бесплатно, мы же платим страховые взносы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну, по-моему, я также считаю, что у нас, знаете, как у нас страховая медицина не работает, потому что взносы слишком маленькие, которые мы платим. На самом деле, они просто как бы копеечные.
Ну да.
А обязанность создать повсеместную бесплатную медицину, это как бы утопия. Утопия такая, что можно не работать, а требовать бесплатную медицину.
А как тогда? Ну, выход из этой ситуации какой?
Ну, надо смотреть на мировые страны, как выходят из этой ситуации. Вы понимаете, помочь всем за бесплатно в любом количестве невозможно. Вот это точно известно, что если не работать...
Нет, подождите, стоп. А тут говорят, что я говорю, как отрезал. Вот я как раз как отрезал, говорю, стоп. Скажите, но ведь вы же понимаете, что расходы на здравоохранение у нас не очень велики.
Они поэтому не велики, понимаешь, мы пытаемся размазать. Мы не пытаемся лечить, мы пытаемся создать везде, в каждом.
Ну, может быть, тогда требовать, чтобы государство тратило на здравоохранение в разы больше.
Мы не требуем, нет, смотрите, надо не требовать, чтобы государство требовало. Требовать, чтобы государство создало нормальную систему страховую, в которой износы будут достаточные, чтобы...
Но тогда нам с вами придется больше платить, не все готовы.
Естественно, но я и так плачу всегда платно. Всегда я хожу лечиться платно.
Понятно.
Я плачу эти взносы.
Но кто-то не платит, в отличие от вас.
Правильно, кто-то не платит.
А вы хотите, чтобы вы платили меньше, но он тоже.
Нет, я хочу больше платить, но получать тогда за свой страховой полис. Я за свой страховой полис ничего не получаю. Потому что всегда хожу платно.
Понятно, спасибо. Питер Пен пишет, но в Литве, вот, например, уже давно лекарства разделили по степени жизненной необходимости. И вот самые необходимые, типа сердечных лекарств, например, компенсируют в размере 100%. Если это работает там, почему это не может работать здесь? Именно о такой системе, судя по всему, говорит сегодня в интервью российской газете министр Скворцова. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Вот согласен с девушкой предыдущей, звонившей, что доступ к бесплатной медицине должен быть ступенчато ограничен. Человек должен работать. Человек же должен быть социализирован, человек должен без излишков, то есть он должен нормально весить. Когда жирный толстяк приходит с похмелья, лечите его, это категорически недопустимо. То есть должен быть паспорт с пациента, он должен соответствовать каким-то критериям. Нет. Своим
смотрите,
нормальным гражданам.
Смотрите, вот Руслан пишет вам, в том числе, у нас страна, бензоколонка, у нас денег море, почему-то мы должны платить за здравоохранение?
Ну, это потребительский подход, который разлагает население. Если человек безответственен, он будет пить, курить и все такое, и глупостями заниматься, и потом требовать бесплатной медицины.
Так, хорошо, тогда еще вам Виталий пишет. А вот, например, сантехник Вася в Брянске, у него зарплата 25 тысяч. Где он будет деньги брать?
Да я повторяю, что если человек работает, то за него может частично платить предприятие, частично муниципалитет. Ну, то есть, я говорю, что не обязательно полностью отменять бесплатную медицину, но должны быть какие-то фильтры, потому что любой человек не может прийти, брякнуться перед доктором и сказать: лечите меня.
Понятно.
Он должен предъявить какие-то полномочия. Спасибо вам.
Если делаете бесплатную медицину, получаете право требовать от того, кто бесплатно получает за ваш счет эти услуги, выполнение определенных требований. Ну, к примеру, здоровый образ жизни, нормальный вес и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Анна пишет: подождите, если должен работать пенсионеров, то мы куда денем? Хороший вопрос, правда? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я бы хотел высказаться по поводу девушки, которая звонила. Ну и следующий здесь есть ряд слушателей. Что вот человек безответственный и все прочее. Слушайте, что за абсурд? У нас что, болеют только курящие и пьющие, что ли? Огромное количество людей, которые...
Это не абсурд, подождите, болеют больше курящие и пьющие, это известно.
Это от кого это известно?
Из статистики. Но... это известно.
Да, нет такой статистики. Большинство, вы придите в больницу, там курящие и пьющие, там сидят женщины, там дети, также пожилые люди.
Ну, то есть, никакая статистика, с которой врачи согласны, вас не убеждает?
Так нет такой четкой статистики.
Все, я понял, хорошо. Если цифры мне не нравятся, я говорю, таких цифр нет. В Корее я плачу медицинскую страховку примерно $100, но в случае чего она покрывает 90% расходов, пишет Тимур, который, как известно, он же не первый раз пишет, пишет нам из Кореи. Гематолог 911 пишет: вы попробуйте острый лейкоз или лимфогранулематоз вылечить за свои деньги. Вот тогда вы поймете, что все так просто не работает. То есть мы хотим страну, в которой будут жить подтянутые и поджарые Аполлоны, и Афродита с идеальной фигурой. Виталий не может понять, собственно, о чем мы говорим. 302-й пишет, что нет такой статистики, ну, насчет того, что курящие болеют чаще, чем не курящие. Да не вопрос, нет и все. Если вас статистика не убеждает, значит, ее не существует. Это вообще очень удобная позиция. То, что мне не нравится, я... не замечаю. В России собираются разработать систему бесплатной выдачи лекарств. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что они должны разработать новую систему лекарственного обеспечения уже к 2022 году.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Многие смотрели сериал «Чернобыль». Вот этот небольшой сериал, и его много обсуждали, много говорили об этом. Теперь, видите, сериал «Чернобыль» получил самую престижную, возможно, телевизионную награду, премию «Эмми». Кроме того, жюри отметили отдельные премии сценария и режиссера в соответствующих номинациях. 71-я это была церемония, и вот «Чернобыль» самый популярный в истории сериал. Такие есть международные оценки. Оценка... там же есть рейтинговая оценка. Так вот, эта оценка составляет по 10-бальной шкале для сериала «Чернобыль» 9,6. К нам должен сейчас присоединиться Алексей Филиппов, кинокритик и редактор кинотеатр.ру и сайта журнала «Искусство кино». Он как специалист будет говорить о сериале «Чернобыль». Но что скажете вы как зритель? 7373948, телефон прямого эфира. Но 9,6 по 10-бальной шкале. Но вы можете объяснить вот такую супер-гипероценку? 7373948. Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Мы говорим о сериале, о не нашем, да?
О не нашем, да. Мини-сериал такой, да, который...
Я смотрел, да. У меня там как бы двоякое к нему отношение по поводу там моментов, да. Но в целом фильм действительно обалденный. Актеры, там особенно вот эта женщина, которая там из Белоруссии, как она играла, приехала тоже там, ну очень классно сыграли на самом деле. А еще мне понравилось то, что вот, вы знаете, я смотрел и я обалдел от, вот если там Лиазы, да, то откуда они взяли столько автобусов? Откуда они взяли столько
автобусов? Не, слушайте, ну Москву же не смогли все-таки в Киеве сделать.
Ну это понятно, но все равно... Сняли очень хорошо, на самом деле.
Хорошо сняли, хорошо сыграли. 7373948. Алексей Филиппов, кинокритик, редактор кинотеатр.ру и сайта журнала «Искусство кино». Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вот эти 9,6 из 10 и нынешние 3 Эмми, как вы объясните?
9,6, это вы о чем, извините?
Ну, это по IMDb, который сериал, рейтинг. Там 9,6 из 10, это рекордная цифра.
Вы про сериал «Чернобыль»?
Ну, да.
Все просто, ну, мало ли, я, честно говоря, не сижу каждый день на сериале на сайте IMDb, не слежу за его рейтингом.
Ну, хорошо.
Ну, мне кажется, что как бы тут можно объяснить многими вещами, но, скорее всего, самое объяснимое, что, во-первых, это сериал большого технического качества, сериал на резонансную, до сих пор, видимо, волнующую всех тему, связанную и с радиацией, и с отношением людей между собой и с какими-то, не знаю, политическими и техническими процессами, которые они не могут управлять. И это попадание в такую, видимо, очень болезненную точку о том, что всем беспокойно и страшно. И есть такие прецеденты, которые уже были раньше. И то, как очень по-разному аранжированы и разыграны различные стороны этой ситуации в рамках мини-сериала с очень трепетным отношением к фактуре, да, там есть, конечно, некоторая выдумка. Я думаю, что это и вызвало очень широкий отклик.
Но можно ли говорить о том, что это, принято же, да, техническая какая-то штука, мини-сериалы все эти, или это все-таки явление искусства?
Мне кажется, трудно разделять техническое искусство, потому что искусство рождается в том числе из каких-то, казалось бы, очень простых вещей. Ну, то есть, на самом деле, по факту, если мы рассматриваем некоторую форму хорошего произведения искусства, то подготовиться, сделать домашнее задание, проресерчить ту тему, с которой ты работаешь, потом очень хорошо все обставить в кадре, объяснить актерам, как играть, это, в принципе, абсолютно как бы не магия, это не изобретение какого-то философского камня, это то, что можно прямо написать в методичке, чтобы все этим пользовались. Тем не менее, таких людей очень немного, и, условно говоря, в том же мире сериалов, если не брать что-то свежее, а брать уже то, что проверено историей, есть такой человек Дэвид Саймон, автор «Прослушки», «Двойки» и многих других мини-сериалов. Человек, который по такой формуле делает уже много лет различные шоу, они все пользуются спросом, они входят в списки лучших сериалов. То есть мне кажется, что это как раз и есть искусство сериала, то, что в текучке, в потоке, в какой-то формуле, которая вроде как всем известна, уметь сделать это настолько ответственно, честно и технически подковано, без какого-то явного брака, чтобы это потом еще и дошло до широкой аудитории, и было ей понятно, да, а не было каким-то вот таким произведением в себе.
Совсем коротко, 291-му нашему слушателю ответьте, он пишет, любой сериал будет лучшим, если в нем попытаться очернить Советский Союз.
Я очень сомневаюсь в этом. Мне кажется, что никто не хочет просто что-то очернить. То есть, мне кажется, позиция, несмотря на то, что сейчас социальный комментарий в любом произведении тоже играет какую-то важную роль, это все-таки не ключевое и не единственное свойство художественного произведения.
Спасибо. Алексей Филиппов, кинокритик, редактор кинотеатр.ру и сайта журнала «Искусство кино», был с нами на прямой связи. Сериал снят с огромным уважением ко всем ликвидаторам, пишет 819-й. Правдив как с исторической, так и с технической точки зрения, пишет 383-й. Что еще? 812-й вспоминает, у вас в эфире был Онищенко, который рассказал, как было, судя по его словам, дичайшая клюква. Видите, разные оценки по этому поводу. Чернобыль прям зашел, пишет Фритур. Даже смотреть не стал «Смерть Сталина», а вот Чернобыль зашел. Шеф-командор, сериал отличный, посмотрел подряд 2 раза. Подбор актеров на уровне. И все-таки, да, кстати, про «Игру престолов». «Игра престолов» — это полноформатный сериал. А «Чернобыль» получил «Эмми» как мини-сериал. Лучшие из мини-сериалов. Поэтому они не конкурировали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, смотрите. Дело в том, что...
20 секунд осталось.
Нужно понимать, как американцы, вот те же самые, да, этот сериал видели. Потому что мы, когда его смотрели, мы понимали, что это наша страна, и мы смогли прочувствовать, что там было. Понимаете, мы как бы знали про Чернобыль, но прочувствовать это не могли. А благодаря этому сериалу чудесным способом мы смогли эмоционально пережить этот ад, который там был.
Понятно, спасибо. А иностранцы смогли сделать сериал так, чтобы мы пережили ад, который там был. Ну, так говорит наш слушатель. Сериал «Чернобыль» получил Эмми. Это один из лучших сериалов, мини-сериалов в истории по системе IMDb. Сериал стал самым популярным в истории. Его оценка 9,6 из 10. Радиошкола далее.